and it's first and goal.
Ни в одном виде спорта результаты игр не обсуждают столь же яростно, как разгоревшиеся скандалы. И хотя для журналистов любой скандал — это сытный горячий хлеб, только что из печи, мы на First and Goal стараемся находить баланс. С одной стороны, острые темы нельзя замалчивать, с другой — не стоит раздувать огонь на пустом месте. На минувшей неделе тем для обсуждения хватало как по итогам того, что происходило на футбольном поле, так и за его пределами. В Хадле сегодня встречаются издатель First and Goal Юрий Марин, обозреватели Евгений Дубовик и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Рынкевич. Наконец-то мы увидели в деле все команды, нулей в графе сыгранные матчи не осталось. Кто для вас запомнился со знаком «плюс», какая из команд действительно оставила приятное удивление после первых игр?
Мне абсолютно понравилось вот это вот преображение Юнайтед. Мне вот Юнайтед в этом розыгрыше, несмотря на то, что я даже проиграл шаверму Дениса Пронкина в нашем таком странном небольшом споре, вот Юнайтед — это команда недели для меня.
А для меня на старте сезона приятная неожиданность — это оружейники. Мне кажется, Стас специально напрашивался на какие-то комплименты этим вопросом, потому что та команда, которую я видел, сколько, по-моему, Стас, 2 года назад, да, на сноуболе, которая уступила мурманским айсбергам, и та команда, которая сейчас обыгрывает Обнинск настолько крупно и обыграла драконов на выезде, это действительно приятная неожиданность, и я, правда, такого не ожидал.
Я бы, наверное, тоже отметил Юнайтед, как и Юра, но немножко в другом контексте, а в том, что многие команды усиливались, многие пытались встраивать новичков, и мне кажется, у Юнайтед встроить легионеров в свою команду получилось лучше всего. Как-то это все органичнее смотрелось, и больше влияния на игру, на результат они оказывали. И в этом плане, по-моему, очень, очень здорово. Поскольку, как вы помните, я не верю в эти все приезды легионеров, то это был приятный сюрприз.
Я бы с своей стороны отметил Столиваров и Буревестников, да, потому что ожидания от этого дивизиона были совсем уж скромные, и мы боялись, что остальные тигры будут совсем скучать, но есть и на что посмотреть в играх против Перми, и тем более будет интересно посмотреть, как выдадут матч Буревестники со Столиварами вот в эти выходные.
Согласен со Стасом, очень симпатичный действительно команда «Волги», и дивизион этот внезапно становится, ну, наверное, спортивно, то есть нет такой, наверное, интриги, как в дивизионе «Север», например, да, но смотреть игры там хочется, вот я буду совершенно точно смотреть игры в дивизионе «Волга».
Перед самым началом тура наше тесное, уютное медийное пространство было взорвано новостью о том, что 2 игрока «Литвинов», ныне уступающих за «Медведей», не допущены до игры с «Грифонами». Было много эмоций, много обсуждений. Главный тренер Брюин в социальных сетях оставил весьма жесткий комментарий, за который потом извинился, а после матча сказал следующее.
Я не могу сказать, что он на нас повлиял в такой степени, что аж просто вот мы это вот. Нет. Ну, доля там 10% что-то да есть. То есть, конечно, может быть, там он добавил, например, эмоции Грифонам и добавил эмоции нам, но в другой, в более, как говорится, в этот степень. И все.
В каком-то смысле то, как развернулась ситуация, можно назвать хэппи-эндом, а может быть и нет. Женя, расскажи, как, по-твоему, развивался этот сюжет и что мы из него вынесли?
Мы опять и опять, наверное, вернулись к истории того, что первично, что вторично, соблюдение регламентов или желание кого-то там играть. Опять задали все сами себе этот вопрос. Где-то были эмоции через край, избыточно, но на самом деле это действительно какой-то хэппи-энд, потому что, мне кажется, здесь примерно все заинтересованные стороны остались в какой-то степени удовлетворены. Единственное...
Ну, то есть, получается, что все поняли, что регламент нужно соблюдать, это серьезно, с другой стороны, все-таки игроки приняли участие в матче. Ты к этому ведешь?
Да, но при этом все мне не нравится, что в точно такой же ситуации какие-то менее звездные игроки из менее там обращающих на себя внимание команд допущены не были. То есть, мне кажется, что регламент не должен, во-первых, противоречить здравому смыслу, и вот это вот 72-часовой дедлайн, да, до начала матча, возможно, избыточен просто-напросто. Но закон есть закон, и то, что вот здесь вот в таких условиях он был вот эта черта была переступлена, я не знаю, правильно это или нет, это каждый для себя решает сам.
Как ты думаешь, на Брюн сказалось все это дело?
Да, но я не знаю, в какую сторону. Безусловно, это сказалось как на медведях, так и на грифонах. Александр Малышев говорил в интервью, что на мишках это сказалось в отрицательную сторону. Я не уверен, например. Я видел заряд до матча. Возможно, конкретно на Денисе Хлемоне и Кирилле Ревине эта история сыграла в отрицательную сторону. Но в целом, мне кажется, Брюинс были очень хорошо заряжены, и проиграли они все-таки не из-за этого.
Мне кажется, это все-таки немножко такой loss-loss situation, в том смысле, что как бы я напротив считаю, что все оказались в проигрыше, потому что объективно у нас не та ситуация, когда мы можем назначить какое-то строгое правило, а потом карать за его несоблюдение. У нас откровенно дурацкие правила, их просто никто не будет соблюдать. Ну, для примера просто посмотрите, какого цвета у всех там гетры, например, да, что ни одна команда, вот эти все строгие правила на тему того, какого цвета должна быть там поддевка, не соблюдает, даже Rebels, да, которые сами по себе там потом делают вид, что штрафуют. И в этом смысле, с учетом того, на самом деле, как мало у нас возможностей повлиять на регламент, нет никакого общественного обсуждения, и здесь нужно сказать, что эта претензия к Артёму Полякову, она очень обоснована. Наоборот, как бы лига показала, мне кажется, что она не очень сильна в этот момент. Белорусы расстроились, Брюинцы озлобились, а Грифоны вовсе выглядели по-дурацки, потому что Александр Ильичев сам был членом этой мандатной комиссии, было полное ощущение, как будто бы он этот скандал заказал. Хотя, зная Александра, я думаю, что это не так. И оно объективно как бы не та эта игра, ну, несмотря на то, что их Лимон и Ревин очень классные игроки, да, мало кто сомневался в победе Грифона в этом матче. Не та игра, которая стоила свеч. А ощущение создалось. И в этом смысле, наоборот, все оказались в проигрыше.
Меня очень заинтересовал вот комментарий во время обсуждения всего это от Андрея Иванова, раньше тайтенда теперь, раннинбека Грифонов, да, который сказал, что давайте мы выложим скрины того, когда были поданы заявки, и если они были поданы вовремя, то я просто не буду принимать участие в матче, тогда мы уравняем составы. Вот тоже это интересный коммент в том плане, что игрок озвучивает такую мысль в отрыве от тренерского штаба, да, то есть это все-таки напоминает нам о том, что игроки у нас не подписывают никаких контрактов, да, и все немножко держится на том, приду я на стадион или нет играть.
Куплю вот билеты на Сапсан или нет.
Я бы хотел что-то здесь добавить, то, что вот у тех же судей есть такое правило, что судья обязан приложить все усилия для того, чтобы игра состоялась. И это вплоть до того, что, плюс, хотя опять в той же самой игре в Брюинс против Грифона, они-то помогали, судьи помогали размещать поле, потому что оно было там не очень правильно размечено перед игрой, и, в общем, сами судьи это делали. А здесь же вся лига тоже должна прилагать все усилия для того, чтобы игры состоялись, и чтобы не было проблем. Вот, мне кажется, здесь немножко лига себя не очень повела.
Леня, а насколько ты можешь сказать из того, что ты можешь сказать, да? В Грифонах обсуждали эту ситуацию перед матчем?
Я бы не сказал, что было какое-то обсуждение. В принципе, все обсуждение, которое было, вы видели, оно было там в наших новостях, в наших комментариях. Ничего нового к этому добавить я не могу. И, в принципе, когда мы приехали в Москву, все, в принципе, все уже понимали. И когда перед игрой Александр Малышев там подошел и разрулил всю ситуацию, то все, в принципе, вернулось к той, ну, наверное, немножко там, эмоциональной ситуации, которая была бы там и без этого конфликта.
Мне, кстати, интересно, что будет дальше. Да? То есть вот у нас был такой прецедент. Станет ли он толчком для пересмотра, например, вот этих правил 72 часов? Стас, ты как думаешь?
То, что все стороны, опять же, получили сигнал, да, вот мы, ну, в принципе, Юра привел довольно качественные аргументы в пользу того, что это была проигрышная ситуация, да, она была проигрышная прямо сейчас, но я надеюсь, что все услышали сигнал о том, что лига должна, возможно, делать какие-то вещи в пользу послабления регламента, да, ну, не то, что послабление, определенной либерализации в условиях того, что нужно не только картинку создавать. Мы можем создать идеальную картинку, но если игры не будет, то какой смысл будет в том, что все будут ходить в одинаковых гетерах где-то за пределами поля, да? Команду поняли сигнал о том, что все-таки с регламентом шутки плохи, да, и нужно стараться выполнять те правила, которые есть. Опять же, вот как в НФЛ происходит, да, если все понимают, что правило какое-то есть дурацкое, никто не закатывает скандалы, а все просто по окончании сезона ратуют за то, чтобы это правило изменить. Да? Вот мне кажется, что в эту сторону тоже нужно идти и стараться цивилизованно менять регламент в ту сторону, в которую он кажется более осмысленным, но уже по окончании всех матчей.
Я абсолютно согласен. То есть мне хочется, чтобы главным итогом было не допуск белорусов до этого матча, а вот пересмотр регламента в пользу того, что он не должен противоречить здравому смыслу какому-нибудь.
Твои слова нужно всем таможенникам просто в уши о том, что белорусов надо допускать. А то у Витебска, например, были такие проблемы сейчас. А на поле для «Медведей» все закончилось не так хорошо. Мы успели оценить и Дениса Халимона, и Кирилла Ревина, но главным новичком команды, конечно же, стал американский легионер-квотербек Мэтью Керши. На какое-то мгновение показалось, что сейчас будет полный восторг. У него сразу получился пасовый тачдаун на Кушелева. Но затем все постепенно сошло на нет. После игры Керш сказал, что футболистам в России хватает физических габаритов, но не хватает теоретических знаний. В оригинале вот это звучало вот так.
I think athletes in Russia compare with athletes I've seen in Germany and in France. It's still kind of new here. So I think that's the difference as far as the football knowledge a little bit, but the athletes are on par from what I've seen in Germany, France, Poland.
Юра, ты видел игру вблизи. Расскажи, как тебе Кержа по этой игре и какие перспективы у него в дивизионе?
Здесь, конечно, сразу же видно, что человека учили играть в футбол с детства. Есть, наверное, ощущение, что не очень квотербеком его учили играть, но у нас любой качественный игрок, который играл действительно с детства и в хорошей системе, он сразу становится заметен. И Кержа, конечно, был заметен, он был главным действующим лицом на поле. Я хочу заметить, что он еще и не только квотербеком выиграл, он там выходил на позицию сейфти и, по-моему, даже пант бил. Здесь, наверное, стоит отметить, что ему передалась вот эта вот атмосфера Брюинза, атмосфера такой вот эмоциональности, порыва, страсти, за которым, в общем, знаем и, наверное, любим команду московских медведей. И это сыграло в чем-то не очень хорошую для него шутку, потому что было ощущение, что вот у Брюинца не хватало именно какого-то такого капитана, который бы всех успокаивал. Говоря о защите спартанцев, да, там часто говорят, что типа вот Александр Романенко человек, который всех успокаивает, а Марий Гринев человек, который всех зажигает. Вот у Брюинца полно людей, которые всех зажигают, но нет, по-моему, ни одного, который бы всех успокаивал. Я ждал чего-то такого от Мэтью Керша, что он как бы скажет: спокойно, ребята, как бы не дергаемся, ну пропустили дождя, ну что страшного, сейчас как бы еще два занесем, да. А у него не было такого, да, он как-то вот подался на этом порыву и несся в как такой горячий пояс вместе с всей командой. А Грифоны как-то этим хорошо очень воспользовались и так тихонечко команду московскую разобрали. И вот это вещь, на которой им стоит задуматься, вот хочется у них видеть человека, который бы их успокаивал. К сожалению, это оказался не Керша.
Он не просто поддался на это, на этот настрой, мне кажется, он сам являлся одним из очагов. То, как он в первой четверти зажигал на бровке, то, что он делал, в общем-то, на поле, мне кажется, это как раз-таки еще один источник такого воодушевления, тот, кто всех зажигает, а не успокаивает скорее.
Ну вот у Брюинс полно таких людей, я хочу сказать, что им нужен кто-то вот контрфорс какой-то, да?
Но они похожи, мне кажется, на какой-то пиратский корабль, где полно вот таких вот ребят.
Да, абсолютно, просто у нас как бы футбол в стране за последние там года 3-4, он, наверное, перешел в ту стадию, когда одним порывом выиграть уже не получится.
Я пытался эту мысль развить немножко, не помню уже, в обзоре Love или Power Rankings, пока Шуваев в отпуске, приходится делать все сразу. Но в последние годы стало очень сильно видно команды, которые не просто команды, а которые выстраиваются как клуб. Да? В принципе, у нас сейчас в лидерах команды, которые выстраиваются как клуб, у которых есть организация, есть менеджмент и все то, что говорил в прекрасном интервью главный тренер Сварка Рейдерс. Да? То есть Патриоты, может быть, немножко выделяют в силу того, что они отчасти держатся на том, что у них физически просто очень развитые футболисты с огромным опытом и так далее, и так далее. Но даже там происходит перестройка, да, даже там сильно увеличился тренерский штаб, даже там стали подходить немножко по-другому к процессу тренировок, набирать новичков, ну, условных новичков, как мы знаем уже из слов Виктора Скапишева, да. Но тем не менее, а есть команды, которые играют в том же дивизионе, но у них процесс, подход к тренировкам, к комплектации состава и ко всей структуре, он по-прежнему остается немножко вот как 5 лет назад, да? И это просто только набор футболистов и в лучшем случае команда. А для того, чтобы сделать следующий шаг, нужно уже переходить на следующий уровень в плане менеджмента.
А у кого не так, Стас?
Но мне кажется, топ-3 команды сейчас в нашем чемпионате — это именно подход в сторону менеджмента гораздо лучше. Из региональных команд, ну, мне кажется, «Стальные тигры» очень близки к этому. Во всяком случае, из того, что мы видели, они очень большой делегацией всегда посещают всевозможные семинары и тренинги. Это тоже говорит о том, что команда смотрит на это немножко по-другому. Они смотрят только так, чтобы мы собираемся все вместе на тренировку, выходим только на игры и все.
Ну, я не знаю, я не соглашусь с тобой. Во-первых, у нас достаточно мало данных, мы можем на какие-то внешние признаки только реагировать. И вот те же медведи, которые там и тренинг-кэмпы проводят, и усиляются вот точечно, в том числе легионерами, мне кажется, они вполне производят впечатление. Ну, то есть, поскольку мы говорили именно о них, то вот сказать, что «Медведи» — это клуб, который не просто футбольная команда, нет, я бы так не сказал. Мне кажется, что они движутся в этом направлении. Может быть, не так поступательно, может быть, где-то более импульсивно, но в сравнении с прошлым сезоном, мне кажется, это совсем другой подход.
Здесь, наверное, стоит сказать, что там Москва не расстроилась, да, и, наверное, дать медведям тогда время, если подход ты видишь, да. Мне действительно кажется, что сейчас пока что медведям не хватает системности, но это не значит, что она не может появиться, да. По крайней мере, понятно, что нужно медведям исправлять. Это уже очень здорово.
В матче «Патриотов» и «Северного легиона» состоялось знаковое возвращение всем известного и всеми любимого ветерана Ивана Стельмаха. Осенью прошлого года он говорил о том, что может вернуться от тренерской работы на поле, разве что кикером или пантером. Но, к сожалению, трагедия в составе команды подтолкнула Стельмаха к тому, чтобы вернуться на родную позицию. Вот как сам Иван объяснил это решение.
Мое возвращение здесь. Человек начал сезон, сыграл первую игру и, к сожалению, не смог продолжить дальше чемпионат. И просто я хочу закончить Санина дело, сыграть за него и все. Ничего такого, что у меня там сыграл, и я вернулся, потому что я соскучился. Да, я скучаю, я когда на бровке стою, я нервничаю, мне на поле привычнее, но все равно в первую очередь послужило, конечно, эти трагические события. Я поэтому здесь помогаю команде.
Леня, безотносительно обстоятельств, которые привели к возвращению, чисто с игровой точки зрения, как ты оценишь это усиление для «Патриотов» и для всего чемпионата?
Если честно, очень тяжело это обсуждать без относительно всех обстоятельств, потому что именно они определяют мотивацию игрока выходить, что-то делать, играть, вообще показывать там лучшее, что ты можешь. Если говорить про игру, слишком мало времени прошло, чтобы такой игрок, как Иван Стельмах, как-то сильно сдал в игре, и, по-моему, он показал себя вполне образца прошлых лет. «Патриоты» в этом плане очень, очень хорошо усилились. Всем остальным командам будет только сложнее.
В Подольске по итогам игры с «Юнайтед» возникла не самая приятная ситуация. Мало того, что «Витязь» проиграл, в принципе, равному сопернику, но еще и после матча координатор нападения Кирилл Фузик жестко высказался в адрес своего квотербека Павла Левашова.
Мы в половине очень долго спорили на эту тему, почему наш лучший принимающий, да, я один из лучших принимающих России на данный момент, никак не задействован квотербеком. Но, опять же, я не могу на этот вопрос ответить, там лучше с Левашовым пообщаться и у него спросить эти вопросы. Я не знаю. Да, вот. Для меня ничего нового не было. Мы атаковали свободные зоны, но по какой-то причине, неведомой мне, просто наш квотербек не мог реализовать момент. Это, пожалуй, все, что могу сказать на тему. У нас хорошо проходил вынос, у нас были неплохие какие-то пассовые моменты, да. Но концептуально все, что я делал на поле, реализовывалось 10 игроками из 11. А один ключевой игрок просто не понимал, видимо, что я не хочу.
В журналистике это называется «бросить под автобус». Юр, Левашов действительно был настолько плох в игре против «Юнайтед», и как бы ты оценил слова Фузика с этической точки зрения?
К сожалению, здесь нужно констатировать, что Павел был просто физически нездоров, это было совершенно очевидно. Мы знаем все сильные стороны квотербека Левашова, и было видно, что у него не получается не потому, что он не понимает наставления Кирилла Фузика, а потому что он просто больно бросать, больно передвигаться по полю, и он там тот пас, который у него раньше летел, быстрый и длинный через все поле, точно в цель, да? Сейчас у него летит по длинной-длинной-длинной дуге, такой похожей на арку, и сваливается уже в точку, куда пробежала вся команда United, и, разумеется, там будет и перехват, и непойменный пас, и что угодно. У него не получалось бросать даже короткие пасы, и как бы нет объяснений иного, кроме физического нездоровья, невозможности это сделать, да? Что касается Кирилла Фузика, то здесь, конечно, стоит, во-первых, сделать небольшую скидку на то, что это, ну, довольно эмоциональное и болезненное поражение. Это очень сильное поражение именно для Фузика, как для тренера, потому что от него ждали чего-то интересного, да, и было видно, что у него, у его основного подхода к игре, у него отобрали как будто главное оружие, да, потому что все-таки мы знаем, опять же повторюсь, что мы знаем, что такой квотербек Павел Левашов, это один из лучших квотербеков лиги. А здесь ему просто неким было играть, и это было такое немножко отчаяние. Главной проблемой для Фузика в этой игре, мне кажется, даже не то, что Левашов был нездоров, а то, что у него почему-то не получилось наиграть никого на его замену. Павел заболел не случайно, и этот вопрос нужно было отрабатывать еще за неделю до матча. И вот он не был отработан. И это, наверное, главный вопрос.
За неделю можно подготовить квотербека?
Не, ну прости, у них, во-первых, наверное, можно было что-то придумать с запасными квотербеком, например, Сашей Огурцовым, который выходил и бросал совершенно точно в матче с обнинскими киборгами и увидел его там. Наверное, как-то можно было повлиять на ситуацию с Харитоновым, да, возможно, если бы он вошел там в положение команды и не уехал, потому что его не было на матче, как мы знаем, да, все могло сложиться для Витязя по-другому. То есть Витязь был совершенно беззубый в этой игре, и все дело было
в футербеке. Мне кажется, что это как раз-таки скидка на любительский статус лиги, когда, ну, наверное, там, опять же, я могу только предполагать, Павел говорит, ну да, я, наверное, буду в кондициях, делает один-второй бросок, какой-то рецидив, какое-то неудобство, и все. И весь карточный домик сыпется.
Давайте мы все вокруг да около. Мне интересно основное. Фузик, говоря о том, что Левашов не выполнял его установок, по сути, да, он прав или нет?
Прав по факту, и, наверное, к нему есть этические вопросы. Но здесь есть две стороны этой монеты, да, потому что вообще-то такой спикер, как Кирилл Фузик, это совершеннейший подарок для First and Goal, потому что у нас мы еще не успели превратиться в NFL, а все тренеры у нас уже стали очень осторожными в высказываниях, так очень показательно уважать соперников и так далее, и так далее. Возможно, высказывания Кирилла Фузика, они помогут, наоборот, зажечь команду, потому что под конец матча Витязи чувствовалось уныние. Мне кажется, они начали понимать, что они проиграют этот матч, еще даже не начав вторую половину встречи, да, было там ощущение какого-то такого вот уныния. Мне кажется, возможно,
встряхнуть команду стоит. Мне кажется, ничего удивительного. То есть, естественно, когда ты проигрываешь первую половину с разницей в 3 тачдауна, хотя, наверное, до матча планировал, что это будет там, ну, не легкой прогулкой, как в прошлом сезоне, но, тем не менее, там будете на равных играть, а тут все не совсем так. При том, что сама игра по своему ходу, она все-таки ведь ну, не с таким отрывом, наверное, Юнайтед должны были уходить на перерыв.
Да нет, в счет по игре абсолютно точно, потому что было видно, как системно и четко отрабатывает свои действия Юнайтед, как они не опускают руки при перехватах, при потерях мяча, и как они, в общем, работают как команда. И насколько хаотичны были футболисты Витязя, как в нападении, так и в защите. То есть вот здесь они немножко напомнили в Брюинс, да? Не хватало им какой-то собранности.
Ну вот это хорошее сравнение, мне очень нравится, да. То есть команда, которая... Мне кажется, что проблема в Витязи с дисциплиной, я в прошлый раз говорил об этом, что лучший Витязь, который я видел, это даже не тот Витязь, который там одно из лучших нападений в лиге построил, а тот Витязь, который был максимально дисциплинирован, который вот обыгрывал там в частности спартанцев, вот они меня больше всего впечатлили. То есть, может быть, они бы даже проиграли у себя самих там. То есть, команда двухлетней давности, может быть, проиграла бы команде годичной давности. Но вот с точки зрения какой-то организации и того впечатления, которое мне, на меня конкретно производили, защита Витязя двухлетней давности мне очень нравилась и нравилась их дисциплина.
Да, я безусловно скажу, что в Витязь 2015 года это совершенно не Витязь, не сегодняшний Витязь. Так, тогда команда чувствовала, что она собранная, спокойная и готовая всем такую немножко Кузькину мать показать.
Но знаешь, Юр, что мне нравится? Мне нравится, что Витязь все равно работает над этим, да? То есть в 2015 году это была одна команда с доминирующей защитой и, наверное, не самым интересным нападением. В 2016 году это было уже... перекос был совсем в другую сторону. И сейчас они потеряли много футболистов, потеряли координатора нападения, но все равно они при этом движутся, они пытаются что-то изменить. Но вот мне кажется, что если бы еще и дисциплина какая-то, вот организационный процесс был налажен гораздо лучше, то и результаты были бы все равно.
Жень, тут получается, что успех с результатами в 2015 году, он-то как раз сыграл злую шутку, потому что я помню уже сезон 2016 года, и мы тогда начали говорить про проблемы с дисциплиной. Тогда Владимир Визгин в интервью после первой игры сезона говорил, что там почему игроки, не знаю, если не ошибаюсь, линии нападения там появляются за неделю до игры только на тренировках и так далее, и так далее. То есть в этом плане как раз успех, он сыграл не в пользу Витязя совершенно. И вот уже второй год подряд команда барахтается и не может это все наладить.
Ну а кто сказал, что будет просто? Успех — это тоже испытание, и не каждый может его легко пройти.
Перерыв. В перерыве сегодня немного приоткроем завесу над тем, как осуществляется онлайн-трансляция матча Лиги американского футбола, поскольку на минувших выходных мне повезло поучаствовать в организации этого процесса. И вот три танца с бубном и один инфаркт спустя могу поделиться инсайд-историей о том, что у нас получилось, а что нет. С точки зрения зрителя, который включил матч с самого начала, наверное, не получилось практически ничего, потому что кто в 21 веке будет смотреть постоянно лагающую трансляцию, тот с нее соскочит очень быстро. Лагала она из-за качества мобильного интернета. Это. Связь там обеспечивала Йота. Мне причем очень понравилось, Жень, как ты в прошлом подкасте сказал о том, что не сомневаешься ни на йоту о том, что трансляция будет. В итоге Йота-то как раз и подвела. А вечером нагрузка была одна на сеть, да, а в выходной день в полдень совершенно другая. Решить вопрос со старым добрым проводным интернетом пока не удается, потому что нужно разговаривать с большим количеством людей из администрации. Пока дойдешь до босса уровня, игра уже закончится. Но это вот то направление, в котором можно идти. Связь более-менее наладилась в середине второй четверти. В перерыве мы немножко понизили битрейт и стало стабильно хорошо. Беда только в том, что к этому моменту из-за накопившихся лагов произошел рассинхрон звука комментатора видеоролика. В перспективе все это не так страшно, потому что частично завалился всего один участок работы. Оператор с местной телерадиостанции отработал без нареканий, картинку он давал хорошую. Звук с поля был, от комментатора звук был. Я там, правда, переборщил немного с чувствительностью микрофона, поскольку он дома менее восприимчивый, но это тоже опыт. И примечательный момент, мы очень неплохо поработали с табло, вот с тем самым, которое электронное добавил Лига американского футбола в этом сезоне. Мы вот работали от начала до конца. С табло работали два человека. Комментатор, то есть я, отвечавший за время, и отдельный человек отвечал за все остальные показатели, за четверти, попытки, ярды, плашки тачдаунов и нарушений и так далее. Из того, что я видел, он работал на 4 с плюсом, практически не ошибался, информация актуальная для зрителя была все время. Я допускал ошибок больше в силу того, что приходилось еще параллельно комментировать, и периодически ты просто забываешь включать таймер, потом уже начинаешь после розыгрыша судорожно прикидывать, сколько времени он занимал. Так что в этом плане, конечно, нужно доработать, но надо отдать должное рефери матча Дмитрию Захарову. Он проявлял большой интерес к тому, чтобы с табло у нас все получилось, консультировал меня перед началом игры и в перерыве, когда стало понятно, что будет введен Mercy Clock, то есть когда меняется немножко уже способ подсчета времени, и не учитываются многие остановки, как это в обычное время происходит. В итоге совсем синхронизироваться не удалось, но разночтения оказались более-менее удовлетворительными. Как правило, я спешил и вел время быстрее. Грубо говоря, если к двухминутному предупреждению я уже был бы готов, то в реальности где-то у судей было там 3 минуты 10 секунд еще. В теории был план, чтобы отдельный человек подходил к судье, спрашивал у него время настоящее, да, сверялся, бежал ко мне корректировать, но человеческий ресурс на матче это вообще оказалось довольно дефицитная вещь. И это отразилось, например, на нашей цепочной бригаде. О том, что людей всегда не хватает, и их нужно гораздо больше. Не знаю, есть ли такие проблемы в премьер-дивизионе. А самый приятный момент во всей этой истории для меня случился уже после окончания матча, когда общался с игроками на поле, и супруга нашего тренера, супруга карельской команды, тренера карельской команды говорит: «А вы знаете, что за киборгов играет футболист, которому 48 лет, и он играл еще в чемпионате СССР? Мне звонила моя мама в перерыве и сказала, что слышал это в интернет-трансляции». И я кричу: «Так это же я сказал». То есть, получается, вот такие моменты становятся понятно, что все это делалось не зря. Юр, ты организовывал что-нибудь в подобном ключе?
Ну, я больше подходил как продюсер этого процесса, то есть я все-таки не управлял трансляции, как ты это делал, да, то есть не ставил там время и так далее. То есть я отдельно был как продюсер, отдельно как чисто комментатор, но это то, что касается матча, наверное, НФЛ. И вот я, кстати, еще побывал таким странным полукомментатором матча в Подольске, да, где меня внезапно для меня вывели и в эфир как комментатора, и на стадион. А я был уверен, что я работаю только на стадион, поэтому я говорил очень скучно, однотонно и редко говорил, типа, первый даун.
Ну да, потому что это совершенно разные стили комментирования. Когда ты работаешь на стадион, это один вид комментирования, когда ты работаешь на трансляцию, ты должен говорить гораздо чаще и более повествовательный такой способ. Поэтому, конечно,
да, это абсолютно разные вещи. И я думаю, те, кто включили трансляцию «Витязя Юнайтед», а это был единственный матч в тот день, поэтому включили все, они были очень удивлены качеством комментирования и, наверное, особенно в шоке были, когда я начал звать их бригаду медицинскую на поле поскорее, потому что это странное заявление для комментаторов в трансляции, да?
Ну, Георгий Черданцев звал себе медицинскую бригаду однажды, может, ее тоже для себя звал. Но на самом деле в наших реалиях это далеко не самый плохой вариант, потому что я помню, когда был вот на чем же матче, по-моему, как раз-таки спартанцы играли с кем-то, потому что в середине матча пришел Хатитовский, а до этого был комментатор, который тоже для него было все вот явно вообще в новинку. И он комментировал на трансляцию, но комментировал в духе стадионного комментатора, который объявлял разве что дауны, да, и стеснялся говорить что-то еще.
Ну да, здесь стоит отметить, что, безусловно, разные должны быть комментаторы, и если у вас так получается, что у вас комментатор один, и вы хотите, чтобы он непременно был на стадионе, то не нужно включить его в трансляцию, пусть он будет как интершум. Пусть его слова забирают вместе со звуками поля, ударами там мяча и так далее. Тогда будет более-менее гармонично. А если вы его отдельной звуковой дорожкой в эфир пускаете, то как бы будет не очень комфортно для зрителей, которые включили трансляцию. Old school flow.
Переходим к предстоящим играм. Юнайтед будет играть с Патриотами, и опять же мы, наверное, не ждем серьезной интриги в этом матче. Во всяком случае, противостояние предыдущих лет к тому не располагают. Но самое важное для Юнайтед сейчас — это первые очки и первая победа. А, Юр, на какой фундамент стоит команде опираться дальше, особенно по следам увиденного в Подольске?
Совершенно точно то, что мы видели в Подольске, в плане Юнайтед, это была команда. А в них чувствовалась тренерская рука и собственное желание сделать все правильно, совершать поменьше ошибок. И самое главное, вот мы знаем Юнайтед как команду там пасовую, да, как команду с одним из лучших принимающих в лиге. Они при этом играли очень много выносов. И это, собственно, против Подольска, у которого очень хорошие лайнбекеры, которые этот вынос должны были неплохо гасить. А Юнайтед продолжал играть и даже тогда, когда, казалось бы, сыграть здесь пас, у вас же там Вороненко, у вас же там Кирилл Кабунов, который там почти все ловил, что в его сторону летело, они все равно играли вынос. И здесь нужно понимать, конечно, что нельзя рассматривать ни один розыгрыш отдельно. Нельзя рассматривать и говорить, что вот, смотрите, здесь же третий даун и много, у вас обязаны играть пас, да? Совершенно, совсем нет. Очень сильно зависит плейколлинг от того, что ты играл до этого, что ты в принципе играешь, как тебе нужно удивить соперника, да? И Алексей Гейтс, главный тренер спартанцев, когда его критикуют за плейколлинг и говорят, что типа здесь там нужно пасовать, он говорит, что время паса еще не пришло, например, да, то есть с ним сначала нужно растащить оборону, дать ей привыкнуть играть плоско, для того, чтобы потом они как бы внезапно для себя не увидели пас, улетающий какую-то в зачетку, где дежурит кто-то из скоростных принимающих. И вот по примеру матча, там, опять же, с теми же United, да, можно сказать, что прав Алексей Гейтс. И вот это то, что было в матче United, они не стремались иногда сыграть консервативно, и, наверное, уверенность в собственных силах — это то, что сейчас очень сильно United не хватает. А вот именно просто спокойно делать свое дело, играть розыгрыши не всегда красивые, наверное, не всегда яркие и интересные, просто спокойно делать свое дело, и ты уже будешь на голову выше своего соперника. Но им, конечно, еще очень тяжелые матчи предстоят и с Патриотами, и я думаю, что даже Rebels сейчас, которая команда тоже, которая старается как-то все взять своей дисциплиной и просто монотонным выполнением тренерских установок, да, она тоже легкой прогулкой не будет, потому что...
Ну, кстати, Юр, давай с тобой поговорим как раз про Rebels, раз уж ты их упомянул. Спартанцы принимают на этих выходных бунтарей, давай взвесим ярославцев отдельно, тем более, что в прошедшем туре мы их не видели.
Я могу сказать, что в сегодняшних Rebels, наверное, не так чувствуется дисциплина, которая была в прошлом году, потому что там все-таки, наверное, как-то вот авторитет Добрякова, он... помогал всем встать на свое место и, как бы, не сказать лишнего. Сейчас они немножко такие более как команда безалаберна. Но все-таки видно, что они понимают, что они не самая сильная команда лиги. Поэтому они будут стараться играть консервативно, они будут стараться использовать свои сильные стороны, которых, скажем так, не очень много, да, но все-таки они есть. Как бы тяжело им не было, да, то есть как бы у каждой команды есть возможность на самом деле избежать разгромного поражения, если они просто там как-то морально не будут сыпаться, да. У Rebels было достаточное количество таких больших поражений, их, наверное, эта штука пугать не должна, и в этом смысле они должны просто делать то, что они делают.
Пожалуй, едва ли не самый интригующий поединок предстоящего тура – «Медведи» против «Северного легиона». Одни петербуржцы оказались команде Александра Малышева не по зубам, возможно, окажутся по зубам другие. А Жень, ты неделю назад говорил о том, что, возможно, четвертое место брюинцев в нашем Power Rankings маловато будет. Реальность немного иначе расставила приоритеты, брюинцы уже седьмые. Но где, по твоим ощущениям, находятся «Медведи» сейчас?
В поиске. Примерно в поиске своего места. Я думаю, что первая игра... безусловно, дала некоторые ответы на некоторые вопросы. Но я склонен доверять Александру Малышеву относительно того, что не надо делать таких суперскоропалительных выводов. И к третьей игре мы будем лучше понимать, что есть из себя брюинс. Интересная практика матчей грифонов. С одной стороны, они играют... ну, они провели уже три игры в Лиге американского футбола, являются лидерами не только по этому показателю, но еще и по количеству побед. Но любопытен факт, что каждый раз им приходится играть с командой, которая в этом сезоне еще не проводила игр. Первые недели это были United, потом это был Северный легион, сейчас это Bruins. И каждый раз это вот как новое какое-то откровение. Это как бы и хорошо, и плохо одновременно. Да? С одной стороны, грифоны знают, что они из себя представляют, они уверены в своих силах. С другой стороны, они совершенно не знают, что представляет из себя их противник. И мне кажется, проблема в том, что медведи тоже не до конца представляли, в чем, ну, где они находятся. Да? У них есть набор классных исполнителей, но вот насколько они сильны командно, непонятно. Даст ли на этот вопрос ответ матч в Санкт-Петербурге? Ну, в какой-то степени, да, мы уже лучше будем понимать. Я думаю, что многое, очень многое будет зависеть от того, насколько хорошо готовыми подойдут игроки Северного легиона к этому матчу. Все-таки поединок с Патриотами – это всегда сложно. И интересно, каким составом смогут медведи туда добраться. Я думаю, что это будет один из самых интересных поединков выходных.
Как и неделю назад, одновременно с премьер-дивизионом будут сыграны несколько матчей в региональных дивизионах. Подробнее мы их обсудим уже по результату, а сейчас я бы хотел затронуть тему только одного матча из самого интригующего дивизиона, дивизиона «Север». Оружейники отправляются на выезд к МЧС. Несмотря на то, что у Карелов в активе две победы, у МЧС два поражения, команда Василия Добрякова, судя по увиденному, от игры к игре прогрессирует. Лень, тебе знакомы как команда МЧС, так и их тренер. А ждешь ли ты, что в Санкт-Петербурге оружейников может ждать неприятный сюрприз?
Я думаю, что МЧС действительно возвращаются на тот уровень, к которому мы, наверное, чуть больше привыкли, и очень стремятся к тому, чтобы в дивизионе Севера они говорили как о реальной силе и о том, чтобы матч с ними никогда не был легкой прогулкой для кого-то. Что касается именно каких-то игровых моментов, мне кажется, что МЧС вполне, ну, либо на одном уровне сейчас с оружейниками, либо, может быть, не сильно отстает. А в чем они отличаются очень сильно, это в текущем настроении. Потому что явно видно, что оружейники на огромном кураже. И тот факт, что им даже некогда отдохнуть-то после второй победы в чемпионате, не скажется там в каком-то эмоциональном плане. Наоборот, это будет такая подпитка, которая действует. Чье действие, скажем так, не прекратится. Вот. Поэтому именно в плане настроя какого-то оружейники будут очень превосходить МЧС, а МЧС, скажем так, борются за выживание. Не в смысле, что они там как-то боятся вылета последнего места, а в том, что им приходится там реальное место, на которое они рассчитывают, там это третье или четвертое. Вот. А это, конечно, накладывает свой отпечаток, и игр-то осталось уже всего ничего. То есть, по сути, это половина дивизиона «Север» сыграна. Наполовину розыгрыша этого.
Мне в контексте этого матча смущают две вещи. Первое — это то, что оружейникам давно не приходилось играть против такого хитрого тренера, как Василий Евгеньевич Добряков. И просто у оружейников пока не очень широкий арсенал орудий. То есть мы видели, за счет чего они победили драконов, да, и как они страдали во второй половине. И в предыдущем матче против киборгов, по сути, работало одно и то же оружие, да, которое натаскало все эти тачдауны. Вот. И если Добряков придумает, как закрыть эти самые оружия, то получится ситуация, при которой оружейникам придется готовить что-то либо заранее, да, либо уже прям импровизировать.
Но вот есть два уровня у этой проблемы. То, что нужно придумать, как противостоять, и нужно это все исполнить. В том, что Василий Евгеньевич придумает, я думаю, никто здесь не сомневается. А в том, удастся ли исполнить это не самой опытной команде с большим количеством новичков, это уже большой вопрос.
Мне было бы интересно узнать, в чем ты как бы вот так вот сказал, все знают, в чем сила петрозаводской команды, мне было бы интересно узнать, потому что я очень урывочно посмотрел вот то, что можно было посмотреть в матче с киборгами. Вот,
ну, с киборгами просто проходило все исключительно через Олега Тарзаланина, через Бегущего. То есть линии не очень... Пока оружейники не играли против сильной линии, например, против игры, сильной игры в линии защиты, потому что у драконов получалось очень периодически, да, а у киборгов не получалось в принципе. И поэтому Тарзаланин имел большую возможность натаскать мячи, а вот все альтернативное, там, типа пасов на ресиверов, оно не проходило. Я имею в виду, что если получится МЧС навязать хорошее давление во фронте защиты, да, и перекрыть возможность для Тарзаланина бегать, или, не дай бог, там он, Тарзаланин по какой-то причине вообще будет отсутствовать в игре, то не очень понятно, за счет чего оружейникам удастся эту потерю компенсировать.
Я старался как-то за Олегом наблюдать в играх, и мне показалось, что, само собой, его главное оружие — это скорость, и тот же кураж, вот именно эмоциональное состояние, которое отчасти мешает, потому что, ну вот сколько там мы, например, как айсберги играли с оружейниками, там самое страшное оружие всегда было это широкие выносы, против которых мы постоянно ничего не могли сделать. И здесь видно, что оружейники это используют, но Олег, он все время пытается как-то изменить где-то направление бега, финтом кого-то убрать, как-то сыграть покрасивее. И за счет этого потенциально там хорошие розыгрыши у него иногда не получались. То есть команда с хорошей там системой, выстроенной там дисциплиной, опять мы к этому возвращаемся, она против такого игрока она может закрыть достаточно легко. То есть главное, чтобы все игроки знали свое место и знали, что делать. То есть в этом плане, например, квотербек оружейников, он периодически показывал мастер-класс, делал те же широкие выносы и максимально растягивал защиту То есть прям хотелось крикнуть, что ну вот посмотрите, как надо эти выносы-то бегать, зачем ты поворачиваешь внутрь все время, Олег, и так далее, и так далее. Ключ для МЧС будет в этой игре в том, чтобы очень четко вот выполнить все эти установки, указания и не проваливаться так, как проваливались киборги неделю назад.
Долгожданная единственная шаверма трофи сейчас будет разыгрываться в нашем хадле. Сперва подобьем итоги. Во-первых, мне понравилось, как Александр Малышев не стал обсуждать судейство после игры, памятуя о том, что происходило в нашем подкасте, и при этом всячески избегал употребления даже самого слова «шаверма». Во-вторых, пересчет разыгранных трофеев. Оформит ли Кирилл Завьялов первый тачдаун за Юнайтед в матче против Витязя? Евгений Дубовик – да, оформит. Евгений Шуваев и Мартин Бабаян – нет. Евгений, рассчитайтесь по возможности. И еще одна была на результат Патриоты Северный Легион. Если бы Легион не проиграл этот матч, то я отдал бы Мартину целых 5 шаверм. Но чудо не произошло, поэтому после матча МЧС Оружейники планирую вкусно пообедать за счет коллеги. Теперь давайте, подвезли новые, разбираем. Как обычно, 5 ставок, спорь не хочу. Шаверма первая. Занесет ли Денис Халимон 5 суммарных тачдаунов до конца регулярного сезона?
Я думаю, нет, не занесет.
Я не хочу ставить против земляка.
Справедливо, едем дальше. Шаверма вторая. К старту сезона ЛАВ 2018 кто останется в Витязи? Левашов, Фузик, оба или ни один из них?
Левашов останется, Фузик нет.
Такая очень длинная шаверма, на самом деле. Ты немножко в тупик ставишь. Я скажу, что останутся оба.
Женя, тут не замешаны твои земляки.
У меня изжога. Не хочу ставить, неинтересно.
Да вылечишься ты к 2018 году.
Ну, это, кстати, не самое. У нас самая длинная шаверма, по-моему, 2020-го про Тони Рома.
Вернется ли он
на поле?
Юрец будет предлагать ему контракт в московских спартанцев.
Так что 18-й год.
Слушай, у меня там миллион этих. Буду ставить там, где мне интересно. Неинтересно, не хочу.
Хорошо, шаверма третья. Занесут ли Rebels тачдаун спартанцам в ближайшей игре?
Да, почему бы нет, он с возвратом можно.
Юра, я за вас болею. Нет. Хотя, конечно, спартанцы любители пропускать такой вот дурацкий какой-нибудь один тачдаун. Но речь идет конкретно о тачдауне. Я думаю, что там скорее, может, филгол забьют. Хочу поставить на защиту спартанцев.
Кстати, там в комментариях к предыдущему, вернее, к позапрошлому подкасту Артем Поляков бросал вызов участникам, которые не захотели ставить на то, что комиссионер занесет 5, кажется, тачдаунов до конца сезона. Мартин, по-моему, ему ответил, а вот из остальных участников никто
не комментарии не читает.
Справедливо. А шаверма четвертая. Сделает ли Стельмах 3 перехвата до конца регулярного сезона? Я напомню, что у него по итогам прошлого сезона всей регулярки было 6. А здесь, поскольку все-таки сезон начал не сначала, то вот отметочка в 3 перехвата.
Да, сможет.
Да, сможет. Это очевидно, по-моему.
Это не так очевидно, но поставить на это шаверму я бы не стал. Да, способности Вани. Он точно может, сможет или нет, будет зависеть. Будут ли в его сторону вообще бросать. Но шаверму я на это не поставлю.
Ну и последняя шаверма пятая. Будет ли дозаявлен еще хоть один игрок команды Литвина в одну из команд ЛАВ?
А тут не хватает нашего главного инсайдера. Не инсайдера, нет, не знатока белорусского футбола, поэтому будем гадать. Я думаю, да, заявят кто-нибудь где-нибудь.
Да выстрелят, да. Я тоже так думаю.
Ну, хотя добро, распугали всех перед матчем.
Ну, хорошо, давайте я против вас поставлю, не будет. Хочу шаверму отбить, это мне кажется, я там уже хоть киоск открываю, всем должен.
На этом на сегодня все. Для вас в Хадле встречались Юрий Марин, Евгений Дубовик и Леонид Циферов, а также ведущий Станислав Ренкевич. Хороших вам игр на ближайших выходных. Счастливо!
Вот так говорить, да?
Да, только бодрее, живо. Как будто ты не с работы, а отдыхал весь день.
Смотрел НФЛ, и наконец-то у тебя появилась возможность поделиться своими мыслями.
Да, только не про НФЛ, а про другой чемпионат.
Блять, вечно путаю. Ну давай уже, чё, Лёнь, ты окей?
Ну, если нормально, то да.